Осия, 12 глава, 1 стих. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Пасти, гоняться за ветром, ну, это как бы глупо, бессмысленно, да, вот такое сравнение. Это самообман. Ну, что ты, как ты будешь пасти ветер, да? Вот. Но людям казалось, что они что-то важное пытаются достичь, да, и вот пророк, Бог через пророка обличает. Это суета. И вот вы выглядите так, как будто вы гоняетесь за ветром. Ну, только ненормальный человек будет за ветром гоняться, да? Вот. Но вот так вот выглядите. Вместо того, чтобы уповать на Бога, да, вы начинаете уповать вот на эти светские силы. Это вот там на востоке восточный ветер – это Ассирия, да? Ну, а на западе – Египет. И вот Израиль, северное царство, особенно в данный момент, ну, южное тоже, но в основном у нас про Израиль, про северное царство разделенное, да, они то с Ассирией хотели дружить, то с Египтом. И вот они вот так вот метались, и к тому времени, вот в это время, когда мы изучаем Осию, как раз в Израиле было определенное процветание, политическая такая стабильность, сила, вот, но духовно были большие проблемы. И вы знаете, иногда, когда все хорошо, начинаешь игнорировать какие-то духовные проблемы, но они есть, и они выльются потом в большие проблемы, и поэтому вот Бог посылает пророков, в частности Осию, предупредить народ, что это ложно, это иллюзия, вот это покой, вы думаете, что вот вы такие сейчас сильные, там, тут владеете, и ассирийцы прямо с вами, с такими сильными заключат союз, и это будет вам в пользу, да, или вы думаете, ну, с ассирийцами не получится, у нас второй вариант есть, Египет, все, но Богу люди не поклоняются, Богу не вопрошают, и вот советуются, и, ну, разве с нами так тоже часто не получается, у нас тоже есть какие-то, тут восток, запад, и может быть такое, что в нашей жизни тоже что-то такое, что мы, на что побывать на Бога, доверяться, исследовать свое сердце, смиряться, повиноваться Богу и понять, что в этом сила и жизнь, да, ищите царство, остальное все приложится. Мы начинаем вот это все остальное искать, а царство задвигаем на второе, третье место, и это проблема, и Бог обращает внимание на эту проблему. И вы знаете, в Осии очень много повторения, почти все, вот кроме первой, второй главы, вот там такая интересная история про Осию и Гомерь, да, а потом каждая глава, она одно и то же повторяет, Бог любит свой народ, а когда ты любишь, ты ревнуешь, да, во взаимоотношениях, вы сами знаете, муж и жена, если что, жена говорит или муж что-то говорит, и это нормально, да. Вот. И то же самое Бог любит, и вот Он много-много раз пытается донести свое сердце до своего народа, потому что Он любит. И это Он делает много раз, много глав. А вообще вся Библия, очень много таких назиданий и в Ветхом, и в Новом Завете. Почему? Потому что мы, к сожалению, медлительны, и Бог по-много раз с любовью нам говорит: «Ищи царство». Поставь Бога на первое место, не оставляй собрания, не только слушай, но и повинуйся, и так далее. Он много-много раз об этом говорит. Почему? Потому что нам нужно много раз об этом слушать. Это очень важно, это очень важно. Вот, и поэтому такая мысль повторяется. Раз она повторяется, значит, нам нужно сегодня опять примерно те же самые мысли слышать. И вот здесь вот так описывается, вот израильтянам говорится, вы думаете, вот союз с Ассирией, да? Вот. Но это будет разорение. Им кажется, нет, это хороший союз будет политический. Пророк им говорит, это будет разорение. Это будет... И потом через несколько десятилетий так оно и произошло. Это все боком вышло. Их предупреждали, они не послушали. И произошло, как Бог предсказал. Но Бог не хотел этого. И вот в данный момент через Осию предупреждает свой народ. И есть вещи, которые могут случиться в нашей жизни, если мы сейчас не послушаем Бога. Есть вещи, да, вот, и поэтому будем исследовать наши сердца, прислушаться к этим вещам. Это опасно, надеяться на мирские методы, это опасно, в духовном плане это опасно, вот, разорение здесь сказано. И я представляю, как современникам Оси было трудно слышать, ну какое разорение, у нас наоборот стабильность, сейчас все пойдет в гору, да, а Оси им говорит, будет разорение, почему? Потому что вы на Бога не уповаете, вы на сирийцев, на египтян, и вот на эти идолы, которые полно в вашей земле, вы понастроили. Это все, это, и вы гоняетесь за ветром, вы стараетесь, но это все впустую, вы живете в иллюзии. Но израильтянам казалось, что нет, мы выстраиваем нашу жизнь. заботимся о благополучии и безопасности. Что такого? А ты, Осик, у тебя какие-то проповеди, они оторваны от реальности. Вот мы погружены в реальную жизнь, а ты что нам говоришь? Про какое-то разорение? Что такого? Ну, подружимся мы с ассирийцами, с египтянами. Что такого? Какая тут проблема? Что уж прям так? Откроем Матфея 10 глава, с 36 по 37 стих. Вот Иисус нам напоминает такую вещь. «И враги человеку домашние его, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит отца и мать более меня, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Видите, Иисус, так же, как и пророки, и Бог в Ветхом Завете, он серьезно говорит, он ревнует, он хочет, чтобы он был на первом месте. И есть Иисус, не на первом месте, мы недостойны Иисуса. Как это сгладить? А никак это не сгладить, вот так это и есть. Потому что на самом деле это несложная вещь. Во взаимоотношениях, допустим, если там мужчина даже посмотрел на другую женщину, жене будет неприятно уже, правильно? И она может сказать, и окружающие, ну, не буду говорить, что ты цепляешься-то, ну, к мужу. Ну, понятно, да, потому что когда мы любим, мы ревнуем, да. И Бог, Он ревнитель, Он любит нас, и Иисус нас любит, и Он хочет, чтобы мы были у Него на первом месте. А как же это, и мама, и дети, и все. Но ты пойми, что Иисус все это дает, Бог все это дает. И если Бог у тебя на первом месте, то тогда и вся вот эта твоя семья, и другой твой бизнес, и твои дела, они выстроятся. Потому что Бог – источник всего, и Бога надо любить. И это трудная мысль. Мы готовы любить Бога, но иногда или часто мы ставим его на второе, на третье или дальше место. И мы думаем, что это нормально. Нет, так дело не пойдет. Иисус говорит, враги человеку домашние его. Понимаете? То есть домашние, мы привязываемся к ним, мы их любим, да. Но и в этом от них может исходить опасность, потому что Иисуса мы должны больше любить, понимаете? В этом плане наши домашние, которых мы должны любить, но если мы их на первом месте любим больше, чем Иисуса, в этом проблема. То есть то, что много раз Бог взывает к своему народу в Ветхом Завете, это ничего не изменилось. Также Бог любит нас и ревностно взывает к нашим сердцам, чтобы Иисус был на первом месте. Иисус на первом месте в вашей жизни, братья и сестры. Иначе вы недостойны Иисуса. Дальше, второй стих, Осия. «Но из Юды у Господа суд, и он посетит Якова путями его, воздаст ему по делам его». С Юдой тоже суд. Дело в том, что вот этот Осия служил, когда в Иудее, в Южном царстве, Ахаз был царь, и он плохой был царь, он там ассирийским идолам поклонялся, там Ассирия же такая мощная, и вот у них там ассирийский идол, и я тоже такого идола хочу, давайте жертвенник Божий подвинем, а этого идола поставим, там все, нашел он каких-то священников, и они там все с радостью это сделали. В храме, представляете, вот Ахаз, да, вот он, казалось бы, он, его история, его происхождение, его страна, то, что он потомок Давида, и благодаря Давиду он сидит здесь на престоле, и все как бы, и египетские казни, и разделенное море, и Бог, самый великий Бог, он все это забывает. Почему? Потому что вот его глаза, вот это все как бы в Библии, да, вот это все там, это все старые истории, там, разделенное море, там, великий Бог, там, все такое там. А реальность, вот, ассирийцы, вот эта сила, они тут прут, их никто не может остановить, надо быть как ассирийцы, надо с ними дружить, надо поклоняться тому, чему они поклоняются, надо подражать тому, как, чему они подражают, и тогда все будет как у ассирийцев, понимаете? И вот то же самое происходит и с нами. Да, мы слышим проповеди, да, мы слышим, да, возлюбить Иисуса, конечно, да, все-все, но у нас есть наша реальная жизнь, которую мы видим, да, и эта жизнь, она как бы, она, ну, она как дерево, она притягательная, как дерево познания добра и зла. Нет ничего плохого, как бы, ну, так вот, если плоски смотреть, оно как, вот ассирийцы, у них все получается, вот тут люди полно, не ходят в церковь, не читают Библию, не задумываются, что Иисус должен быть на первом месте, у них все хорошо, так и я им буду подражать, у них-то вот все получается, а тут все проповедями кормят и чего, как бы, да, понимаете, то есть у нас такие же искушения выбрать или Слово Божие, выбрать пророка Осию или слова Иисуса, да, чтобы мы поставили его на первое место, или вот посмотреть и заняться какими-то вещами, которые по вот жизненной мудрости, по жизненной плотской мудрости, они как будто дают счастье, безопасность. Мы также с этим сталкиваемся, поэтому вот это, то, что с Израилем происходило, это может происходить и с нами. частности, поэтому будем исследовать свое сердце. И, кстати, вот давайте прочитаем прямо Слово Божие про Ахаза. Это 1 Паралипоменона, 28 глава. Он был помазанник Божий, да, царь, сын Давида, все такое, да. У него Давид был, великий Давид, который поразил Голиафа и все такое. Великий царь Давид был его праотец, да. Но как-то вот он все это забыл, да, и мы, как христиане, мы можем забывать, что у нас Дух Святой, да, что мы дети царя, великого Бога и все такое. Мы можем забывать и смотреть или гоняться за каким-то ветром. 1 Паралипоменон 28, с 20 по 21 стих. Так, а почему 1 Паралипоменон? Второй, наверное, извините. 1 Паралипоменон, там про Давида как раз все хорошо говорится. Вот Давид, в отличие от Саула, да, Давид был тоже несовершенный, и все-таки его жизнь отпечатана, что Бог был для него на первом месте. Он служил Богу, да. А Саул, он только, для Саула Бог был только вот на первом месте, ну, может быть, там первые два года правления. И потом пошло все уже, и ожесточение у него было, и потом уже пошел гадалки, которых он сам, этих магов, выгонял, и потом сам к ним пошел гадать. Ну, вообще, как бы, понимаете, потерял веру человек, вот. И, наверное, вот с Ахазом тоже такое произошло. У него были там дедушки, у него были отцы, были хорошие, праведные отцы были. Вот так вот с ним произошло. Так, 28, 20 стих. «Пришел к нему», то есть к Ахазу, «пришел к нему Фегла-Феласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему». Видите, он мне поможет, но в результате всю тягость получилась, да? «Потому что Ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе». Все, даже свои деньги пожертвовал. Из храма Божьего взял. Ну, это вообще было как бы богохульство. Но он это взял, да, все как бы. Он мог это объяснить. Это все для благополучия страны. Я о людях забочусь, да. Вот такая человеческая мудрость у него, да. Но это все криво пошло. Ассирийцы стали просить больше и больше и больше. А когда уже ничего не осталось... Ну, в общем, все это криво пошло, вот, не в помощь это было, не в помощь это было. Иосиф говорил, это вы за ветром гоняетесь, надо на Бога уповать, а не на ассирийцев. Вот, и мы знаем, что буквально после Иосифа, через несколько десятилетий, Израиль, северный царь, перестал существовать, потому что ассирийцы, на которых они надеялись, пришли и их разрушили, сами те ассирийцы, вот так вот. Сеющий в плоть, от плоти и пожнет тление. А?
Через 6 лет.
Через 6? Нет, через 60.
В 714-м умер.
А, ну да, да.
В 722-м году.
Сколько получается? Ну да, вот совсем, вот понимаете, совсем вот близко, но Бог по милости посылает пророка, чтобы предотвратить это все. Ну и чуть позже потом Иуда, они не от ассирийцев пострадали, Бог помиловал, защитил от ассирийцев, они пострадали от Вавилона, пострадали, потому что тоже вместо того, чтобы на Бога надеяться, значит, не на то надеяться. Вот так вот. Оказалось бы, все хорошо, все гладко, все идет. Ну, что этого сумасшедшего Осию слушать? Ну, как бы, да? Или читаешь книгу Откровения, и там тоже предупреждение, к церкви там есть, да? И есть опасность, это какое-то все такое мистическое, все далекое от моей жизни, это недалекое. Блажен, кто читает, да? Гряду скоро, Иисус говорит. Сколько людей будут удивлены, как они будут застаны врасплох. Ой, сколько людей. А сколько людям будет сказано, я не знаю тебя. Да как так? Да как-то у нас в церкви все позитивно было. Как это мне могут сказать, и меня не знают. Понимаете? Сколько будет разочарований. Сколько будет людей там, все, а им скажут, все, поздно. И не откроют им, и не откроют им. Это Бог любит, и Он предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы бодрствовали. С 5 по 6 стих, Осия. Нет, почему с 5 по 6? С 3 по 6, да. «Еще в чреве матери запинал он, то есть Яков, брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдая милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда, всегда». Ну, да уповай на Бога. Бог, прежде всего, хочет, чтобы обращение, покаяние произошло у израильтян. Бог хочет восстановить взаимоотношения. И вот здесь пример про отца Иакова. Вот он их про отец, как бы. Они все об этом знают. «Иаков А ну давайте прочитаем эту историю. Это Бытие, 32 глава. Она немножко, может быть, непонятна, поэтому давайте ее разберем. 32 глава, с 22 по 31 стих. «И встал в ту ночь и взял двух жен своих и двух рабынь своих, и 11 сыновей своих, перешел через Явок вброд. Взял их, переправил через поток и перевел все, что у него было. И остался Яков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, то есть вот этот некто, коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Яков. И сказал: отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и людей одолевать будешь. Спросил и Яков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: для чего ты спрашиваешь об имени мое? И благословил его там. И нарек Яков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Зашло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое, Яков». Да, вот такая вот история необычная. Да. Яков, он, в нем много очень хорошего, но он такой упрямый был. Причем он упрямый был буквально в утробе матери. Он там бодался со своим братом, как бы, ну, это сам, вот такая смешная история. И вот он родился, там, хватающийся за пету, еще иногда так переводится это все, и так оно и происходило. То есть вот Яков, он такой, как бы, он, как бы, может быть, не такой сильный, там, как старший брат Исав, но он упрямый. Он такой маленький да удаленький, такой, такая у него упрямость была, вот, и он с Исавом боролся, там, мы знаем вот этими методами, как он обманул, украл благословение у своего брата Исава, да, за похлебку, да, вот тоже как бы, ну, что за человек, брат пришел голодный, дай поесть, дай мне первородство свое, да, ну, как бы, такой, понимаете, не повезет, если вы с такими людьми встретитесь, да, понимаете, как бы вот. Ну, я, Исав тоже, конечно, хорош. Потом отца он обманул тоже. Ну, такой вот он, как бы, да, добивается своих целей. Ну, да, такой упрямый, да. И в этом такая есть такая вещь, что на самом деле он как бы, он с Богом боролся всю свою жизнь, на самом деле. Ну, не всю, а вот до этого момента. Он боролся с Богом, чтобы получить благословение. С одной стороны, это хорошая тенденция по сравнению с Исавом. Исаву вообще до лампочки было это благословение. Якову важно было, это хорошо. Но он пытался получить это благословение не доверием, не по обетованию, а вот этими корявыми путями, понимаете? Он боролся. Это вот, ну, говоря вот современный язык, чтобы вы поняли, что произошло. Многие из нас, мы пытаемся заработать благодать, вместо того, чтобы просто ее принять. Пытаемся заработать благодать, понимаете? Вот. И вот примерно такое же происходило. Он боролся с Богом за благословение, хотя Бог ему даром это обещал, вообще еще до рождения. Понимаете? Вот такое у него было, и много хорошего в нем было, но вот эта упрямость такая была, да, такая плотская, скажем так. Бог должен был с ней разобраться. И вот он борется, и всю ночь они борются, это физическая атака была. Он борется, и у него получается бороться. У него получается бороться, пока вот этот незнакомец сверхъестественно не повредил его бедро, и все. И тут Яков уже, а с бедром ты уже, и, ну, все, ты не можешь бороться, и все. И как ты с Исавом потом будешь бороться, и вообще ты инвалид, и как вообще вот дальше жить? То есть он как бы не только физически, он и духовно надломился, Яков. Он думал: я там все сейчас вот там, ну, всю ночь он боролся, то есть он упорный был, понимаете, всю ночь он боролся, понимаете, он не сдался, всю ночь он боролся. Ночь-то длинная, вот, и пока вот это не случилось, бедро и все, и он уже не может, и больно, и все, он проиграл. Но этот проигрыш смирил его, потому что он понял в какой-то момент, что это сверхъестественный пришелец. Ну, он понял, что это Бог. Ну, или ангел Господень. Вот. Ну, это Бог был, да. Потому что он там говорит, и Пенуэл он назвал, да. Вот. Ну, как бы я видел Бога лицом к лицу, на самом деле там темно было, он не видел. А когда уже рассветло, он уже, ну, Бог ушел от него, да. Вот. И вот такая там ситуация, он уже здесь, он не требует: благослови меня, Яков. Он умоляет. И в 8 мы видим, он плакал и умолял. После того, как бедро у него повредилось, все, он уже сломленный такой человек, и он уже просит и умоляет, и понимает, кто этот незнакомец, чтобы его благословил. И незнакомец говорит, как тебя зовут, Иаков, да, то есть, значит, как бы хитрый такой вот, да. Вот, отныне твое имя Израиль. Израиль, значит, что Бог будет бороться. Ну, Бог борется, да. Вот, как бы ты боролся с Богом. Что-то в этом есть хорошее, но в основном это, конечно, с Богом бороться не надо, да. Ну, то, что вы хотите получить благодать, это хорошо. Но бороться за нее, заслуживать, пытаться зарабатывать ее не надо, понимаете? Но то, что вы стремитесь к благодати, это хорошо. И вот Яков, он такой же, но он силами пытался вот эту благодать получить, да. И хорошо, ты боролся с Богом, и теперь так как Бог за тебя, Бог тебя благословляет, твой народ – ты будешь побеждать людей. То есть это благословение, да. То есть Бог дает ему благословение и новое имя. И это такой поворотный момент в жизни Иакова. Несмотря на эту травму, на эту немощь, на эту слабость, что-то хорошее, великое происходит в жизни Израиля, ну, Иакова и всей нации Израиль. Все, уже методы, которые он использовал, уже, ну, не та у него сила уже, не то возраст, не та сила уже, и хромать он теперь хромает. То есть он получил вот таким образом благословение, Яков, да? Из этого проигрыша, из этого смирения, скажем так, из этого смирения произошло что-то хорошее. И почему вот Израиль, который во времена Оси, почему он не смирялся, не слушал Исаию и Осию? Потому что надо было смириться, надо было признать свои ошибки, то, что мы идолов понадели. Надо смириться, это царю это не хочется это делать, что никому это не хочется. Очень часто нам не хочется признавать свои ошибки. Не хочется, да. Мы выглядим, как будто вот какие-то мы хромые будем пред людьми. И это действительно так, признать свою ошибку, ты признаешь, что ты вот такой вот, да. Но там Бог сделал что-то хорошее. Он... Иаков получил благословение. И вот когда, если Израиль там смирится, наподобие того, как смирился их праотец Иаков, что-то хорошее произойдет, если они признают свою вину. Вот там такое назидание идет. Вот с Иаковом так произошло, и он умолял. А ты не умоляешь меня, ты идешь в Ассирию, ты идешь в Египет. У тебя проблемы, да, но ты не идешь к Богу. А Иаков шел, он благослови меня, да, благослови меня, он умолял. А ты не умоляешь меня, ты меня не умоляешь, ты какие-то другие силы нашел, понимаете? И вот такой вот упрек Бога через Осию там к Израилю. Но я вот такую еще вещь хочу сказать, вот размышляя о ситуации, когда Иаков боролся с Богом, там, да, когда ему другое имя дали. Вот физически, если так посмотреть на физическую жизнь, плотскую жизнь Иакова, а много ли у него изменилось? Новое имя, Израиль. Бог будет бороться, будешь одолевать людей, да, человеков, то есть ты будешь сильным, да, все хотят силы, вот Бог тебя обещает. Но с человеческой точки зрения, много ли изменилось вообще так, вот он такой благословенный, Израиль, да, боролся с Богом, да, и что, а что, много ли изменилось? Мы знаем, что у него там еще проблемы в Сихеме будут, да, он боялся, в страхе был там, да, чего дети натворили. Смерть любимой жены быстро, да, произошла. Потеря любимого сына, ну как он думал, Иосиф он потерял на 10 лет. Рувим там начудил тоже, его старший сын, да. Ну очень много у него было и немощей. И так вот, если посмотреть, а что такого благословенного? Вот если попасть в это время и посмотреть. Но Бог дал ему новое имя Израиль. И вот в наших жизнях Бог может повредить нам бедро, образно говоря. Что-то такое сделать, ну... где мы смиримся, мы станем немощными, где у нас вот это естественный человеческий задор, энтузиазм, упорство, оно просто уйдет. Такое может произойти. Вы будете вообще надломлены. И это будет, конечно, тяжело, но кому вы будете обращаться? Кого вы будете умолять? Конечно, как Яков, это нужно обращаться к Богу. Потому что в этом смирении, когда, вот образно говоря, Бог повреждает наше бедро, а это серьезно, да, это больно, и это на всю жизнь, да, может так, Бог так сделать. Но это хорошо с духовной точки зрения, понимаете? Это хорошо. Это поворотный момент был в жизни Иакова. Ему дали новое имя. И мы, когда читаем эту историю, мы как бы как бы Якову говорим: Яков, все нормально, это благословение, это хорошо, ты великий муж Божий, от тебя произойдет этот великий народ, который даст спасителя всему миру, все, ты Израиль теперь, это Бог дал, ты боролся с Богом, и Бог тебя благословил, мы одобряем, мы как бы, все нормально. Но, а вот когда в нашей жизни, можем ли мы с точки зрения небес, с точки зрения книги жизни, книга жизни пишется, да, посмотреть на нашу жизнь и сказать, несмотря на эту немощь, да, бедро, образно говоря, да, посмотреть и сказать: нет, я благословен, я знаю, что я дитё твое. Вот мы поем, великие слова мы поем вообще вот в этой песне, вот так вот задуматься, потрясающие песни, да, так посмотришь, а что-то я не чувствую это. И вот тут вот вопрос, или верить, кто мы есть. У нас новое имя, у нас есть Дух Святой, да, мы действительно дети Божьи. Вот посмотреть, кто мы есть на самом деле, да, что Библия нам говорит. Или посмотреть по-мирски, а что тут такого, да. Вот бы там с этим наладить или там наладить, вот. И вот у нас тоже такая же есть дилемма. И вот у Израиля во времена Осии вот это была дилемма. Или довериться Богу и получить благословение, как отец получил благословение, или искать вот эти вот мирские выходы и идти умолять ассирийцев, подарки им дорогие нести там, да, или египтян идти умолять унижаться, по сути дела, они же рабами там были, да, понимаете, но им казалось это хорошим решением вместо того, чтобы обратиться к Богу. Вот, к сожалению, с нами тоже так бывает, вместо того, что в момент смирения, в момент боли мы не к Богу обращаемся, а ищем вот эти вот лазейки, ищем эти лазейки, не обращаемся к Богу. Знаю, со мной такое бывает, с вами это бывает, поэтому вот пусть Дух Святой работает в наших сердцах. Мы как Яков, мы верующие, мы герои веры на самом деле. Могучие ангелы служат нам. Могучие ангелы, они знают ценность нас, христиан. Знаем ли мы? Если мы знаем, тогда почему мы не к Богу обращаемся, а на какие-то меды надеемся? Ну, понятно, что израильтяне, они хотели безопасности, мы тоже хотим безопасности, благополучия, надежности, все хотят быть счастливыми. Никто не спорит, понятно. Но кто дает на самом деле счастье? Бог или вот какие-то мирские вещи? Кто-то скажет: ну, Костя, ты, конечно, хорошо проповедуешь, но реальность такова, что без денег, без знакомств, без того, без всего. Но мы-то верующие все-таки, мы должны доверять Слову Божию, понимаете? И вот тут у нас тоже есть выбор и борьба как бы. У нас тоже есть восточный ветер такой, который дует сильно и хочется, но это будет с точки зрения Бога пустое, это будет иллюзия, потому что, ну, ветер и есть ветер. Вот, и такое назидание еще хочу повторить. Братья и сестры, вы хотите благодати, поэтому здесь и сидите, но зачастую вы пытаетесь заслужить эту благодать. Не надо, ее надо просто принять. Она обещана, Бог поклялся, обещал дать вам благодать. И на кресте он это сделал, это надо верой принять. Заслуживать ее не надо, ее никогда не заслужите. И в какой-то момент, в определенный момент в жизни может у вас наступить, вы, Бог вас так надломает, у вас будет выбор. Смириться: Бог, я ничего себе не представляю, и принять эту благодать просто даром. Или пойти как бы на сторону какими-то мирскими методами, пытаться восстановить свою безопасность, какое-то ощущение счастья, мира, благополучия, безопасности, любви. И вот такую ошибку мы можем сделать. Только Бог дает благополучие. Аминь. Мы все это знаем. Мы все это знаем, конечно. Но, а в сердце вот действительно аминь вот это звучит, уверенность каждый день. Бог дает мне благополучие сегодня. Со всеми ее заботами, переживаниями или радостями тоже. Иногда в радостях ты начинаешь думать: а, все хорошо, зачем мне Бог? Нет, эти радости, они тоже от Бога. Помнить об этом. Ну и, конечно, наблюдать милость и суд, здесь говорится, да, возвращаясь к Восию. Потому что если мы поняли этот дар, поняли эту милость, эту благодать незаслуженную, то мы и другим даем эту милость. И мы сами пытаемся поступать свято, да, мы не просто приняли прощение, мы хотим поступать, угождать Богу и другим относиться милостью, потому что к нам Бог милостив, мы ничего не заслужили. Когда мы думаем, что мы что-то заслужили, мы тогда требуем от людей, чтобы они заслужили нашу любовь, наше внимание, понимаете? Когда ты смиряешься, и ты хромой, как этот самый, и все, то тебе только благодать, тогда ты и другим хромым тоже как бы даешь эту благодать, понимаете? Смирение, оно приводит не только к внутреннему миру, но и к миру взаимоотношений с людьми. Это очень хорошая вещь, она болезненная, неприятная, но она хорошая. И можно извлечь уроки и смириться. А можно, конечно, и ожесточиться. Очень много примеров, когда люди, когда вот так вот Бог работает, они ожесточаются, к сожалению. Мы знаем, что Израиль, вот тут же Бог посылал всякие вещи им, да, они не смирились, к сожалению, не смирились, они только больше ожесточились, пророков выгоняли, а то и убивали, и плохо закончили. Вот, поэтому, когда Бог повреждает нам бедро, образно говоря, у Якова была проблема, ему нужно было смириться при всей хорошести, да, и при всей нашей хорошести мы давно веровали, мы верны Богу, мы пытаемся служить, свидетельствовать, жить, ну, может быть, вещь, которая нам может мешать, и Бог может так работать, и в этот момент не обидеться, но как Яков смириться и получить благословение, полное, более полное благословение. Всем нам нужно смиряться, и Бог дает благодать смиренным. И вот такой призыв, по сути дела, к современникам Осии, чтобы они смирились и получили милость от Бога. Они надеялись получить милость от сирийцев. 7 по 8 стих. «Хананей с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, и хотя во всех моих трудах не даю ничего незакону, что было бы грехом». То есть, как бы дала на тебе Осия, Бог на первом месте, да мы слышали это 100 раз. «Вот я молодец, смотри, как у меня все идет. Вот эти хананеи, они хитрые, а мы их перехитрили, и мы разбогатели. Смотри, да?» Мы возвысились над нашими врагами, мы сами можем справиться с этими злодеями, и в принципе мы заботимся о благосостоянии, у нас наши семьи, поля, нам нужно заботиться, что тут такого преступления, мы никакого не делали, вот, это они нас хотели обмануть, а мы просто мудро поступили, нет никакого греха, нет никакого греха, вот так они говорили, понимаете, потому что у них благополучие было. Потому что они задумали отвоевать землю, у них получилось. Задумали бизнес-предприятие, у них получилось, понимаете. А мирской успех, он бьет по голове очень сильно. Очень сильно, очень сильно. Но вот Бог посылает свое слово, обличает. Во время процветания очень часто у нас мысли не туда улетают. Мы начинаем думать, что ну не моя ли рука, не, ну, я молодец. Вот, и поэтому там смирись, Бог дает благодать смиренным. Зачем мне благодать? Я и сам тут как бы, понимаете, вот, прямо вот такие вот мысли противные начинают пролазить в нас. Ужасно. 9 стих. «А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника». Чтобы мы пришли в себя, вот после таких моментов процветания, Бог поселяет нас в палатки, в кущи, такие, ну, неудобные, это шаг, несколько шагов вниз, вот, жить в палатке после изобилия, конечно, это тяжело, вот, и, ну, Бог так вот, слава Богу, что Он так работает, когда мы все запроцветались, Бог нас помещает в кучи, в какие-то обстоятельства, смиряет нас, и мы говорим, Бог, только Ты мне нужен, все остальное не так важно, и это хорошо, прийти так в себя. Блудный сын, он так пришел, когда вот все у него там растратилось, все там, не, ну, уже вообще там какую-то поросячью еду им только дают, и то не дают. Пришел в себя, только так он пришел в себя, вот только так. Ну и слава Богу, ну и слава Богу, что Бог так работает. Вот, но у нас теперь есть выбор, попробовать как блудный сын, да, получить и пойти. И когда уж все прижмет, тогда как бы покаяться и вернуться к Богу, да. А можно без этих потерь, без потерь наследства, ну, довериться и быть в доме отца. У нас есть такой выбор. И здесь Бог дает выбор, по сути дела, своему народу. Или вы смиряйтесь и оставайтесь в отношении со мной, или придут ассирийцы и уведут вас в плен. Придете, и там вы будете жить в палатках, и непонятно, как будете жить. Но Бог, конечно, этого не хочет, но если ничего не помогает. Бог говорит сначала, ну а потом использует такие вот радикальные меры, если слова не помогают. 10-11 стих. «Я говорил к пророкам и умножал видение, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закалывали в жертву тельцов, и жертвники их стояли, как груды камней на межах поля». Немножко сложный стих. «Галаад сделался Авеном» – это имеется в виду, Авен – это дословно переводится как «суета». Ну, то есть Галаад, он сделался как бы идолом. Они поклоняются там идолов, у них много жертвенников идольских, и настанет время, когда это все превратится в груды камней. Вот конец 11 стиха. То есть вот так вот это израильтяне должны понимать, что сейчас у вас там, и все это вот то, что вы, на что вы надеетесь, это все будет прахом, просто груды камней. Вот так вот Бог предсказывает. Но здесь вот такая же мысль, которую я уже говорил. Я говорил к пророкам, умножал видение. То есть Бог говорит через пророков, говорит, говорит. И когда пророков не слушаешь, тогда вот так вот все очень радикально Бог работает. Да, вот так вот. С 12 по 14 стих. «И убежал Яков на поля сирийские, и служил Израиль за жену. За жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиль из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношению обратит Господь на него». Бог здесь что делает? Он напоминает, из какого слабого положения, униженного положения Израиль вышел из истории, да? И в частности здесь вот их отец, вот как с их отцом было, он, у него вообще там вместо подушки камень он подложил, у него вообще ничего не было, он убежал из комфортного, богатого дома, и он пришел на эти сирийские поля, он хоть и родственник, но там родственник у него, Лаван, попался еще тот, и тот 7 лет служил ему за жену, то есть у него прав ничего не было, понимаете, тогда нужно было выкуп, и нормальный мужчина, он мог бы выкуп, и не надо было ему 7 лет, а у этого ничего нету, то есть как бы Бог напоминает, вот как все было слабо. Ваш отец как был, да, ну, я благословил и Якова, и Израиль, и вот у вас земля, и сила, и богатство. Но начиналось это вот так. И потом тоже он напоминает, как они вышли из Египта, они были рабами там вообще, ну, соломы не давали им там, детей бросали в реку, да, вообще... Да, но Бог их вывел, сделал их нацию, защитил, благословил, да, и Он им напоминает, какие вы были и какими вы стали, благодаря кому? Благодаря мне, то, что я вас избрал, нашел вас, благословил, защитил, избрал вас себе в народ, все такое, да, и Он, Бог по любви напоминает, кем они были, кем они стали, благодаря Богу, не благодаря идолам, не благодаря Египту, не благодаря Сирии, Бог это сделал. Такое вот напоминание, чтобы Израиль устыдился. Но вместо этого, чтобы так бы устудиться, Ефрем, он раздражает Господа в 14 стихе. То есть вот не принял к сведению вот эту вот вещь, как Бог заботится об Ефреме. Ефрем раздражает. Ну и как бы его грех, его кровь на нем останется, если изменений не будет, и все это... В общем, ничем хорошим это раздражение Бога не закончится для Израиля. Бог предупреждает. И Бог нас тоже предупреждает. И вот мы сидим сейчас в хорошей атмосфере, все, и может создаться иллюзия, что все хорошо. Ну, может, она с физической точки зрения все хорошо, но есть духовные вещи, которые для Бога важны, и Он обращает на это внимание. Если мы их не справим, Бог еще будет говорить, но в какой-то момент Бог будет уже радикально работать. Он, конечно, этого не хочет, но... И вот у нас есть выбор, или слушать слова Библии, Откровения, Нового Завета, Слово Божие, или жить по ощущениям. У меня все хорошо, ну, значит, и Бог ко мне хорошо относится. У меня все плохо, ну, тогда буду обращаться к Богу. Вот так зачастую мы относимся к Богу, и это, ну, это не серьезно, это не есть любовь к Богу, посвященность, это не то. Ну, в браке такое не прокатит, если такое вот, да, отношение. И взаимоотношения с Богом – это тоже неправильно, и это раздражает Господа. Хотя Бог любит. То есть Бог может сдерживать долго раздражение, потому что любит. Но в конце концов Он работает, потому что Он хочет, чтобы мы Иисуса всем сердцем любили, всем умом, всеми силами, всем сердцем, всем умом. Любовь, она призывает к полному посвящению. Другое не идет. Именно такое полное посвящение в взаимоотношениях с Иисусом. И Слово Божие нам помогает все эти тенденции обнаруживать. Вот Гомерь, у нас же все тут Гомерь, да, а и между Гомерью и Израилем параллель. И вот Гомерь, она ушла от мужа. Почему? И казалось, что больше счастья она найдет вот с этими любовниками. Они ей подарки давали поначалу, хорошие подарки. Оси, наверное, таких подарков не мог давать. Давали, и все было хорошо. Она ощущала эйфорию, счастье, но потом все это разладилось. Уже никаких ни подарков, и она в нищете, и вообще в рабстве ее там кто-то забрал. Вот так все закончилось. И это аллегория, как произойдет с Израилем, и это аллегория с каждой душой, которая уходит из законных взаимоотношений от Господа на сторону. Гомерь-то могла сказать, у меня есть там законный муж, да, ну, там он там скучный, понимаете? И мы иногда можем сказать, да, я верю в Бога, но на самом деле наше сердце может искать счастье, понимаете, вот как Гомерь на стороне. Понимаете, вот это все, может быть, это неприятная картина, так вот, но вот так вот такие картины Бог использует, чтобы устыдить наше сердце, чтобы мы были в этих прекрасных законных взаимоотношениях со Христом и не смотрели на сторону. Ну вот что Дух Святой говорит с любовью. Ну вот правда, братья и сестры, в мое сердце, в ваше сердце. Давайте быть верны Христу. Это самый лучший муж, самый лучший избранник наш. Только в нем счастье. Только в нем счастье. Золото, конечно, там, ну, богатство материальное, оно дает эйфорию. Но это будет как погоня за ветром. Я вот почему-то, я уже рассказывал эту историю про своего папу. Как я гулял с папой, это было ценное время, потому что мне редко приходилось. И вот друг там появился, да? И я там думал, ну, надо с папой погулять, так редко бывает. Но я все-таки пошел с другом погулять, и потом пожалел, да? Я рассказывал, по-моему, в прошлые разы, да? И я вот думаю, в моей жизни тоже. Вот есть Бог, которого я люблю искренне. И в то же время есть какие-то отвлечения, понимаете? И вот у меня есть выбор. Или довериться и быть в взаимоотношениях с моим Богом, которого я люблю, и разочарования не будет. Или попробовать. Там я попробовал, там я разочаровался, да? И вот так вот Бог ко всем к нам говорит. И это его любовь, быть с ним, это самое лучшее. Давайте быть верны Христу, который умер, искупил нас, который, ну, все отдал до последней капли крови. За нас лучшего искупителя, лучшего друга, никто не сравнится с ним, как мы поем. Другого нет, другого нет, другого нет, как мы поем. Аминь.